Благодарность будет принесена Господу за привилегию, то, что мы снова можем находиться здесь. Благодарность Ему за песни, за Его Слово, за все, что Он нам дарует. И то, что мы можем Ему возвратить, как плод наших уст, которые прославляют Его имя. Ибо для этого все происходит, чтобы Он был прославлен. И кто есть тот, кто прославляет Его? Конечно же, те, в которых Он себя прославил. И если Бог произвел великое в нас, тогда мы являемся теми, которые прославляют и хвалят Его имя. Мы уже слышали прекрасное слово. Можно просто в этом углубиться, черпать из этого. И смысл, и понятие для нас установить. И понять, что оно содержит в себе. Ибо все, что в Иисусе Христе, Сыне Божьем, произошло, должно произойти во всех сынах и дочерях Божьих. Он ведь был нашим прообразом, примером во всех вещах. И как он говорит, сказал, что Сын ничего не делает, как только то, что он видит, делающего Отца. С этим он хотел сказать в своем человеческом образе то, что он не делал волю свою, но волю Божью. Он не пришел, чтобы делать что-то собственное, но исполнять волю Божью. И в Евреях нам говорится, «Твою волю я пришел, о Боже, делать, и тело ты уготовил мне». И каждый Сын Божий, каждая Дочь Божья и все посланные Божьи, они дадут себя вести в волю Божью, должны вести себя, чтобы это могло произойти. Воля Божья может произойти только тогда, если мы вводим в себя волю Божью. По-другому это не пойдет. И вы знаете, о воле Божьей говорить – это одно дело, а волю Божью исполнять – это совсем другое дело. Господь не пришел, чтобы говорить только о воле Божьей. Он был пришел, чтобы волю Божью исполнить. Мы не находимся здесь, чтобы говорить о воле Божьей, но мы находимся здесь, чтобы исполнять, распознать волю Божью. Это есть наша привилегия, преимущество. Конечно же, мы все еще охвачены проповедью, которую мы вчера вечером рассматривали, проповедь брата Бранхама. Это есть продолжение предшествующей проповеди. И выглядело все так, как будто брат Бранхам не мог остановиться. Он задавал все новую тему, а все же оставался при старой теме. Это было продолжение старой проповеди. Но я хочу до того, как мы войдем туда, подойдем к этой проповеди, я хочу коротко подойти к этому слову, которое нам в вступлении было прочитано. Здесь говорится, «Ибо и Отец не есть тот, который кого-то судит, но весь суд Он передал Сыну, чтобы все прославляли Сына так, как они прославляют Отца». Я переверну одну страницу только в Библии, в той же главе, и я прочитаю 41 стих. «Славу от людей я не принимаю». Теперь кто-то скажет, «Да». Здесь наш Господь сказал, чтобы все прославляли Сына так же, как они и прославляют Отца. И потом Он говорит, «Славу от людей я не принимаю». Что эти два изречения должны сказать тебе и мне? Все, которые видели Его в человеческом образе, им не надо было Его прославлять, как человека, но как Господа, как Царя, как Того, Которому вся слава принадлежит. И как мы уже сказали, мы можем в это слово глубоко углубиться. И Он сказал, «Истина, истина, я говорю вам, кто слышит Мое слово и верит Ему, не просто в Того верит, но Тому верит». Мы уже это тоже разбирали. Многие люди верят в Бога, но они не верят Богу. И в этом находится нужда. И в Иакове говорится, то, что сам дьявол верит и трепещет. Но он не верит тому, что Бог сказал. И в этом находится беда и большая разница. Если же сегодня протестантов, католиков, их можно всех спросить, веришь ли ты, верите ли в Бога? Конечно же. Но если мы потом спросили бы, верите ли вы тому, что Бог сказал, верите ли вы Ему Слову, тогда будет все по-другому. Но Бог имеет множество на земле, которые верят в Него и которые верят Ему. Именно то, что Он сказал. И потом мы подходим к Писанию. Кто верит в Меня? Как говорит Писание? Из того чресла потекут живые воды. Итак, к проповеди, которую мы уже вчера вечером начали с темой «Вопль скорби». Можно многое что сказать об этом, но Бог должен в действительности это произвести в тебе и во мне. И мы хотим дать проговорить устам, которые Бог предназначил для этого, чтобы эти вещи были сказаны. Ибо Он тоже попал в такую ситуацию, где Он не знал ни выхода и ни входа. И тогда Он сказал, последние 5-6 лет я не знал больше, что я должен делать, но я находился в внутренней нужде. Мы все думаем, то, что слуги Божьи, они просто ответы Божьи просто вытаскивали из-за пазухи. Нет, так легко ни у кого не было. Все они проходили трудные пути. Может быть, для того, чтобы понять других лучше. Я уже перед Господом говорил, чтобы Он нам помог, чтобы было освобождено то на земле, что должно быть освобождено, и то было связано, что должно быть связано. И если мы о том подумаем, то мы можем вместе распознать то, что люди должны быть освобождены, и вражеская сила сатаны должна быть связана, и чтобы Бог мог дать ко всему свое благословение и действие. И если Господь сам говорит, «Сын ничего не делает, как только то, что Он видит у Отца», как жить это должно быть с нами? Можем ли мы в Царстве Божьем что-то собственное производить? Нет, мы должны быть частью Божьего дела. Все другое напрасно делается, и мы только препятствуем Богу и другим. Итак, мы должны быть сами частью быть Божьего действия в этом времени, частью Божьего дела. Я хочу из уже упомянутой проповеди некоторые отрезки прочитать, чтобы показать, в каком образе Господь говорил. Я читаю. «Через открытие семи печатей в последние дни должны все оставшиеся концы в теле невесты быть приведены все в одно, охвачены. Все, которые до этого жили, они не могли были достигнуть до совершенства, пока месть церковь невеста в эти последние дни не придет. Вместе мы потом будем взяты ввысь». Особенно это предложение, это изречение «через открытие семи печатей в эти последние дни должны все оставшиеся свободные концы в невесте, в теле должны быть все соединены вместе». Бог не делает что-то в воздухе. Бог нуждается в церкви, в которой Он сможет произвести свое дело. Бог имел пророков, а потом пришел Христос. Он был обобщение всего того, соединение всего того, что пророки пророчествовали. Ибо так стоит в Луки 16:16. Закон и пророки были до Иоанна. И с того времени Царство Божие проповедуется, и все, кто прикладывают силу, проникают, достигают этого. Но вы знаете то, что царство должно иметь царя, и это есть наш Господь. Наш Господь является царь своего царства, и мы его подчиненные. Здесь должны все свободные концы соединиться в теле. Наш Господь сказал: «Тело ты уготовил мне». Это было его земное тело. Сегодня мы являемся, как невеста Господа, телом Иисуса Христа. Ибо так написано в 1 Коринфяне 12:12, то, что мы все одним духом были причислены к одному телу. Господь нуждается в теле, чтобы как дух в этом теле взять жилище. И через это тело Он хочет действовать тогда, когда Он видимым образом ходил на земле, Он в этом телесном теле производил волю Божью. Итак, Он сейчас в нас, Он хочет быть в нас, как в Его теле своей невесты, чтобы свою волю через нас произвести, Его волю произвести через нас. Итак, потом нам говорится, то, что завершение церкви невесты может произойти только в эти последние дни, пока все, которые должны были прийти, не придут. И дальше говорится, знак Иисуса Христа – это есть Дух Святой. Он находится посреди нас. Это мы должны высоко почитать. Мы не можем достаточно смирить себя. Если же мы сняли бы нашу обувь и пали бы на наши колени, то этого было бы недостаточно. Наша жизнь должна доказывать через... Здесь, наверное, не хватает слова. Конечно же, через это, чтобы плод Духа мог проявиться. Плод Духа есть любовь, радость, мир и так далее. Итак, здесь нам говорится что-то старое, но заново поставлено на светильник. И иногда в этом это нужно, чтобы старые писания были освящены заново, чтобы их значение мы могли охватить в вере, и чтобы то, что в этом было сказано, чтобы стало реальностью. Слово из Галатов мы все знаем наизусть, по наружности, но этого как раз недостаточно. И в этом находится твоя и моя все наши проблемы. Мы знаем очень много мест Библии наизусть, по наружности, но внутри не пережили этого. Это проблема моя и твоя. И таким образом мы должны с искренним сердцем прийти перед лицом Божьим и Его попросить о том, чтобы Он нам помог, чтобы все эти вещи могли открыться, проявиться. И вы знаете точно, если жить хочешь иметь плод, то тогда сначала нужно посадить дерево. Ведь нельзя просто прийти и сказать: «Да, теперь я пожну плоды». Первый вопрос: а где же стоит дерево, на котором растут эти плоды? Плод ведь не просто летает в воздухе, но оно растет на дереве. И мы, как дети Божьи, должны ведь быть деревьями, которыми посажены у вод, которые приносят свои плоды в должное время. И если мы возвратимся назад в рай, то мы можем прочитать то, что Господь насадил прекрасный сад. И там были два особенных дерева. Одно – это было дерево жизни. И если же мы подойдем к Иезекиилю 47, 12 и Откровении 22, 1 и 2 стих, тогда мы читаем о деревьях жизни, которые 12 раз в году приносят плоды. Но плод находится на деревьях. Без дерева нету плодов. Итак, в тебе и во мне должно быть что-то посажено, чтобы несло плоды, приносило плоды. Итак, мы проповедь брата Бранхама вчера вечером, эту проповедь так и поняли. Не так просто, что вещи мы какие-то получили, но чтобы это было постоянством на духовной жизни, по милости. Итак, плод должен проявиться, но он может проявиться только там, где что-то было посажено. И я верю, то, что Бог обильный посев в этом времени произвел. И это Его слово, конечно же, пало на добрую почву, плодоносную почву. И то, что в нас что-то выйдет божественное, которое несет божественный плод. Мы прочитаем знакомые слова. «Дела жить плоти явны, а именно блуд, безнравственность, разврат, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное». Об иных я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающие так Царство Божье не наследуют. И мы, может быть, скажем: «Да, одно я не делал». Да, может быть, ты одно что-то не делал, а 10 других ты делал. Это все говорится одним протяженным вздохом. И упоминается, и к этому принадлежит разделение, пьянство, наслаждение и все другое. И потом в другом стихе написано: «Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодом закон обвинения предъявлять не может. Ибо принадлежащие Христу Иисусу распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее». Здесь говорится о перечисляются плоды духовные. И брат Бранхам говорит в проповеди: этого недостаточно, чтобы мы сняли свою обувь и пали на свои колени. Наша жизнь должна доказывать через плод духовный, который откроется. И плод Духа есть любовь, радость, мир и так далее. Итак, обобщить все вместе обозначает то, что все Божье должно быть там, если Бог хочет, если Бог взял в нас жилище. Тогда будет мир, радость и любовь. Тогда будет все это находиться там. Все, что вообще-то принадлежит к сущности Божией. Но, как уже до этого было сказано, должно это быть в нас насажено. От природы мы имеем старого человека. И старый человек проявляет старые вещи, которым все это перечисление принадлежит, которое мы уже до этого читали. Новый человек, который рожден от Бога в праведности и в святости, он будет должен нести эту новую сущность. Старое проявляет старое, а новое проявляет новое. То, что от плоти рождено, то есть плоть. А что рождено от Духа, то есть Дух. И Господь сказал, не удивляйтесь об этом, то, что я вам сказал, вы должны родиться заново. Павел излагает в том, то, что он старое знакомое слово в Ефесянах 4 главе направляет к верующим и говорит с 22 стиха, чтобы вы именно со взором на прежний образ жизни отложили ветхого человека, который вследствие обольстительных похотей губит себя до основания, и напротив обновились в глубочайшей внутренности вашей духовной жизни и оделись в нового человека, который сотворен по образу Божию в истинной праведности и чистоте. Не просто, чтобы мы это говорили, но это должно произойти. И как земному зачатию принадлежат не просто слова, но также семя, точно так же оно и с духовным зачатием. Семя слова принадлежит к этому. Не говорить много об этом, но семя слова принимать. Насадить вовнутрь, в твое и в мое сердце, чтобы новое могло выйти. Дальше говорит брат Бранхам, подумайте о сегодняшнем утре, и потом, черточка, приготовление. Итак, речь идет о приготовлении. Я надеюсь, дальше он говорит, я надеюсь, то, что вы везде сможете это понять, охватить. Я надеюсь, то, что ленты удадутся, будут хорошими, чтобы они могли проникнуть везде. Я верю, то, что проповедь была полностью предназначена Богом, с полным поручением, как и открытие семи печатей. Это мощное изречение. Он говорит, я верю, то, что проповеди абсолютно были от Бога, с прямым поручением, как и семь печатей. Вы знаете, брат Бранхам был искренним и честным. Он иногда проповедовал проповеди, которые не так напрямую были откровением. Он брал одно место Писания и об этом Духом Святым и через освящение проповедовал. Но потом были проповеди, где он просто места Библии, где он тему, где он отдельные вещи возвещал. И эти проповеди он потом особенно преподносил и клал на них ударение. И он говорит: «Я верю, то, что проповедь абсолютно предназначена была Богом с прямым поручением, как открытие семи печатей». И вы знаете, до того, как семь печатей были открыты, то Господь ему показал это видение, и потом он пошел туда, и семь ангелов явились ему, и Господь повелел ему: «Возвратись, ибо время открытия семи печатей пришло». Итак, мы рассматриваем проповеди, которые после открытия семи печатей проповедовались. И здесь мы должны понять то, что мы не должны мимо читать и проходить мимо этого. Может быть, в один прекрасный день нам это станет много или надоест. Но я не думаю. Я надеюсь, то, что мы будем иметь в недостатке. Это нам будет недостаточно того, что Бог говорил. И если некоторые разы то же самое Он говорит, тогда как это в школе происходит, пока мы это не поняли. Вы знаете то, что говорят: пастор не проповедует два раза, но учитель, он повторяет задание некоторые разы, пока ученики поняли все до конца. И мы здесь имеем с глубокой Божьей окончательной завершающим учением. И если мы повторяем только эти вещи, тогда мы должны сказать, как Петр это сказал: «Принимайте это как радость, то, что я вам всегда пишу, чтобы пробудить вас, предостерегающую напоминание чистый образ мыслей». Если эти вещи говорятся, то чтобы чистую совесть в нас пробудить. И я думаю, то, что драгоценный брат вчера это в молитве в сравнении с мудростью так точно охватил это. Павел пишет действительно Коринфянам: то, что мы приносим, это есть Божья мудрость при усовершенных. И что это было? То, что не кто-нибудь что-то это сказал, но апостол Павел. Ибо Слово Божье было открыто для детей Божьих. И то же самое касается на брата Бранхама. Он не был кем-нибудь, но от материнского чрева он был призван и Богом для этого предназначен, чтобы исполнить это служение. Разве Павел в Галатах не сказал то же самое? Он пишет там словесно: «Когда это было благоугодно тому, который от чрева матери меня избрал, быть, чтобы открыть его сына во мне, отделенный от чресла матери». Разве пророк Иеремия не то же самое сказал? «Еще до того, как ты из чресла матери вышел, то я тебя поставил пророком для народов». Это предназначение Божье в жизни мужей, которые имели поручение, особенное послание должны были принести к народу Божьему. Итак, то, что мы сейчас рассматриваем, это не есть пророчество, которое люди выдумывают и сами приносят, но это Божье нечеловеческое, это Божья открытая мудрость, которая нам возвещает волю Божью. Итак, здесь говорится, это было Слово Божье. Я вам говорил о послании, которое я хотел проповедовать. Это она и была. Она должна следовать семи печати. И я спрашиваю вас сегодня, почему мощное послание с темой «Знак» следовать открытию семи печатей? Ведь есть множество на земле, которое этому верит, то, что с открытия печатей было возвещено. И это множество должно само через Духа Святого быть запечатанным. И об этом идет речь. Ведь речь не идет о том, чтобы печати были открыты, речь идет о том, чтобы Бог мог тебе и ко мне говорить через это откровение и открывать это откровение, и свое слово, как пророк Исаия сказал, запечатать в его учениках. Об этом и идет речь. Не просто о помазании, как мы это рассматривали, но о печати Божией. И мы знаем, то, что если он здесь говорит, оно должно следовать семи печатей. Тогда это отношение было восстановлено ко всем тем, которые после открытия семи печатей получат милость от Бога верить, принимать и по этому поступать. То, что это направлено к тому множеству, которое не толкует и что-то собственное из этого делает. Но те, которые к ногам Господа прибегают, и говорят, Господь проговорил, кто должен не слушать. Он проговорил, кто не будет это замечать. И дальше здесь говорится, последняя, высшая точка с открытия себе печати. С одним понятием, то, что знак обобщил все. Мы хотим сами себя проверить. Находимся ли мы в вере? Господь да благословит вас. Это вопрос. Мы хотим сами себя проверить. Находимся ли мы в вере? И часто брат Бранхам места из Библии брал из Евангелия от Марка и говорил, тем, которые верят, будут следовать эти знамения. И он говорил, если они вам не следуют, тогда вы не верите. И это может каждый понять. Ибо Бог не может ошибаться. Он не может возвестить какое-то дело, а потом это не исполнить. Он должен стоять к своим словам. И он стоит к своему слову. Но мы должны иметь веру и переживание, чтобы эти вещи пришли в исполнение. И если брат Бранхам здесь эту проповедь получил открытым Духом Святым и ее проповедовал, тогда не для того, чтобы нас привести в отчаяние, без надежды, но во внутреннее отчаяние со надеждой, то, что Бог исполнит то, что Он сказал. Вы знаете, то, что есть отчаяние, которое может случиться с человеком, без того, что они отчаиваются, и в этом все заканчивается. Но если брат Бранхам говорит здесь об отчаянии, об вопле скорби, тогда ведь не об отчаянии, которое заканчивается самоубийством, безвыходным положением, но об отчаянии и об вопле скорби, которое связано с Божьим обетованием и с верою, в исполнение того, то, что Бог обетовал. Ведь это большая разница. Встречаем ли мы человека, который отчаянный и не имеет надежды, или человека, который в отчаянии был брошен, поставлен, и все же в своем сердце имеет живую надежду? Что было с нашим Господом? В Гефсимании, ведь было отчаяние, Господь, да минует меня эта чаша. Ведь он умолял то, что его пот, даже как капли кровяные падали на землю. Но он знал, он мог сказать, разрушьте этот храм, и я его восстановлю через 3 дня. Ведь это ж не была молитва только в отчаянии, но молитва в знании, в уверенности, то, что это принадлежит к этому, к великому плану и программе Божией. И то, что после распятия и смерти будет славное воскресение. И так я думаю, тоже эта проповедь не конец, но начало к действию Божьему. И действие Божие не может произойти до того, пока месть Бог не ведет нас в критическое положение. И Павел пишет то, что он верующих с болями рождал, пока месть Христос в них не проявился. И если мы все читаем эти вещи, то мы можем также прочитать. Но мы должны понять то, о чем Бога идет речь. И именно после открытия печати проговорить к тем, которые были предназначены, чтобы быть запечатанным через Святого Духа. И Святое Писание говорит, вы были запечатаны до дня вашего искупления. С этим имеется в виду тело, искупление тела. Наша душа искуплена. Мы помилованы, мы пережили Бога. Но наше тело, наша плоть ожидает изменения и искупления. И поэтому все эти послания, и он говорит, в этом одном понятии знак, в нем все подведено, охвачено. Это сумма всего. Завершение дела Божьего в отдельных верующих, которые к новой жизни были заново рождены и были запечатаны, должны быть запечатаны Духом Святым. Ведь это ж соединение всего того. Во Христе Иисусе все библейские места, которые ссылались на Него, ведь исполнились. И ни одно место не осталось неисполненным. Таким образом, в церкви невесты, в теле Иисуса Христа, все места Библии стопроцентно должны исполниться. И если нам здесь говорится то, что мы этот вопль скорби должны иметь, я хочу только эту часть еще прочитать. Теперь мы на некоторые минуты поговорим о понятии «вопль скорби». В основном нуждаемся мы в критическом положении, чтобы нас привести в отчаяние. Это, конечно, страшно, то, что так должно быть. Но мы, люди, понимаем все медленно. Так, то, что в этом мы нуждаемся в чрезвычайной ситуации. Если это происходит, тогда они начинают действовать. Они сначала бросаются в критическое положение, но в действительности в отчаянии проявляется то, что вы действительно есть, кем вы являетесь. В отчаянии видишь, как ты составлен, кто ты есть. В этом и все заключается. Ведь что никогда бы не смогло проявиться и проявилось бы. Но я скажу еще раз. Мы не были брошены в безнадежное отчаяние, без надежды, но с Божьей надеждой мы стоим. И если мы даже с преклонными сердцами и обстоятельствами охвачены, то мы верим все равно, то, что Господь пришел, чтобы пленных освободить, чтобы они после того, как были освобождены, чтобы пленить обстоятельства и людей, которые были пленны через обстоятельства, чтобы их выпустить на свободу. Это написано о нашем что написано о нашем Господе в Исаии 41. Он пришел, чтобы пленных вывести на свободу. И благоприятный год. Если же мы через обстоятельства охвачены, тогда ведь мы другим не можем предложить освобождение. И таким образом нас Бог бросил в отчаянную ситуацию, чтобы дать нам знать, в каком отчаянии, в какой ситуации сотни и тысячи из людей находятся, которые сами себе не могут помочь, если им Богом не будет принесена милость, помощь. Кто им должен принести? Только те, которым Бог помог. Кто может понять человека в отчаянии? Он говорит: «Я покончу с собой, я не могу больше. Все пришло к концу, все, конец. Нету смысла в моей жизни». Да, я бы просто пошатал бы головой и прошел бы мимо такого человека, и сам бы подумал: «Забудь. Сегодня я не могу такого сказать. Сегодня я не могу забыть. Я знаю, что все эти вещи значат, что они собой приносят. Каждый может сказать: «Я понимаю тебя, и я ценю это высоко, и радуюсь об этом, но я должен вам сказать, вы только стараетесь, пробуете, больше ничего. Вы стараетесь сделать самое лучшее, чтобы понять кого-то другого в его ситуации. И пусть Бог вам засчитает это высоко, но понять вы другого, конечно же, не можете, если вы, конечно, находитесь в его ситуации и идете тем путем, которым он идет, или жить она, кто бы это ни был. По-другому это невозможно. Итак, здесь нам говорится, то, что критическое положение должно прийти до того, как мы попадем в отчаяние. И это критическое положение не должно прийти, оно уже пришло. И не только на меня, но на нас всех. Потому что мы не видим церковь еще там, где Бог хочет ее видеть. И так как мы еще все не находимся там, где мы должны быть, и таким образом мы все в это бедственное положение, в это отчаяние и в этот вопль скорби бросаемся. И чтобы все равнодушие закончилось. И дайте мне еще раз сказать, как тяжело жить, какая бы тяжелая ситуация ни была. И если мы подумаем о тех трех мужах, которые были брошены в огненную печь, ихняя ситуация была очень страшная. И они бы могли бы кричать в своей глубокой отчаянии. Но они сказали: «Да будет тебе известно, о царь, если наш Господь, которому мы служим, нас не спасет, то мы все равно пред тобой не поклонимся». Нужно просто быть в критическом положении, не терять голову, но возлагать надежду на живого Бога. И если мы нашу надежду возлагаем на Него, тогда мы сами жить выйдем из огненной печи без того, чтобы в нас был запах огня. Аминь. Так оно было и с мужами. Но они в час нужды возлагали свою... И знали, в своем сердце знали, то, что он их не оставит. Если жить написано в Псалме 25, то, что никто не будет постыжен или разочарован, кто возлагает свое доверие на Господа. Разве мы должны сейчас в конце быть разочарованы, постыжены, когда мы окружены таким облаком свидетелей? Если бы они все здесь выступить смогли бы сегодня утром от первого до последнего, тогда бы они нам прокричали бы: «Держитесь, это стоит, будьте крепки, ибо в конце вы будете коронованы». Сколько проходили по этой земле. И евреям, в евреях нам описано то, что мир не был достоин их. Но они несли благородное семя в себе. И где они были? Они были одеты в козьи шкуры и проходили по этой земле. Путешествовали по этой земле. Сегодня они находятся во славе. Сегодня они ожидают завершения невесты, ибо так написано в Евреях. Они не могли без нас прийти к совершенству, к завершению. Во Христе все должно быть приведено. Здесь написано: критическое положение призывает отчаяние. И это мы уже почувствовали. Это не теория. Это уже сейчас практика. Мы уже это пережили, но я говорю это открыто. В моем сердце есть уверенность на живого всемогущего Бога, то, что все имеет смысл. Мы, может быть, иногда сказали бы, это бессмыслица. Может быть, в твоих глазах, но в глазах Божьих это имеет смысл. У нас это бессмыслица. Но мы должны все вещи видеть через видение Божье. И тогда нам придет помощь. Разве мы должны все напрасно это получили? Разве все, что Бог сделал, чтобы все это испарилось, да будет отдалеке от нас? Выйдет невеста, которая омыта в крови Агнца, запечатана духом. Одно сердце, одна душа с плодами духа будет снаряжена от первого до последнего. Но это должны вещи, которые в нас были насажены. Не которые мы сами могли себе взять и скажем, теперь я буду добренький. Нет, так не пойдет. И нельзя сказать, теперь я буду иметь мир. Ты не можешь иметь мир, и ты не можешь быть добреньким, и я тоже нет. Если любовь и мир Божий во мне и в тебе не живет. Так ли оно или нет? Сколько людей уже предпринимали иметь мир, но они не держали его, потому что они не имеют мир с Богом. Если мы имеем мир с Богом, тогда мы миротворцы. Итак, Павел это в Ефесянах написал. То, что мы все стали к одним человеком, как миротворцы. Я прочитаю Ефесянам 2 главу. Здесь написано в 15 главе. «Устранив закон с его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца». Что мы здесь прочитали? Чтобы так в нем самом сделать новым человеком. Старый человек может сказать, да, теперь я буду держать мир, я теперь смиренный, я теперь кроткий, теперь я буду кротким. И можно много предпринимать. И все эти предпринятия, которые в наших мыслях, они улетают так же, как сама мысль. Мы нуждаемся в Божьей реальности. И этот заново рожденный человек, он был преобразован в миротворца. Ибо здесь написано «в одного нового человека, как миротворца». И теперь мы понимаем потихоньку, почему столько многие помазаны Духом Святым, без того, чтобы в душе стать новым человеком. И брат Бранхам излагает, если эту проповедь точно прочитаешь, и он говорит, одни образовали группу Троицы, а другие единственники, и они ругаются и спорят с друг другом. И он говорит, покамись вы ругаетесь друг другом, вы обоя это не имеете. Можно это иметь в голове и в учении, но не в реальности, не в действительности. И Бог хочет нас привести туда. И сначала, в первую очередь, хочет нас бросить в такое отчаяние, чтобы мы сказали, «Господь, мы действительно ли верующие или неверующие? Пережили ли мы новое рождение или не пережили? Наполнили ли мы Духом Святым или нет? Запечатан ли я или не запечатан?» Ведь это ж смысл этой проповеди. Что поможет нам открытие семи печатей? И если бы мы все знали бы тайны, и Павел говорит, если бы я все тайны бы знал бы, и любви бы не имел, то я звенящая медь. О, как верен и прекрасен Бог, имеет доброе намерение с нами. Он не просто открыл нам глубину своих тайн, Он хочет сделать нас участниками Его божественной природы, Его Божьей жизни, Его воскрешающей силы. чтобы все в нас по милости могло открыться. Здесь нам говорится в одного нового человека, как миротворца. Блажены миротворцы. И человек, который имеет мир с Богом, он сможет даже там, где есть ругание, он принесет туда мир. Это просто качество новой жизни в этом человеке. И если бы еще не написано было бы в одного нового человека, если просто в одного человека, но здесь мы могли бы гадать, но здесь написано в одного нового человека, как миротворца. И дальше освящение и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. После того, как Он убил через него вражду. Вражда была установлена в саду Эдемском после грехопадения. И мы уже это разбирали. То, что все дети Божьи были брошены в эту вражду и в грехопадение, попали. И точно так же мы знаем, то, что на кресте, на Голгофе мир, примирение, прощение, полное спасение в Иисусе Христе, нашем Господе, по милости нам досталось. Аминь. И если мы это полное спасение во Христе приняли, тогда это произошло с нами. Тогда в нас что-то произойдет новое. И это новое есть Божья жизнь, о которой мы слышали. Жизнь находится в крови. И Божья жизнь, которая была в Божьей крови Иисуса Христа, она возвратилась на церковь назад через излияние Святого Духа. Но вы знаете, в день Пятидесятницы обе вещи были – огонь и был Дух. И в этом мы нуждаемся в эти последние дни. Но Бог хочет меня Он уже, может быть, нас всех, привести в эту ситуацию, бросить в эту ситуацию, где нету никакой надежды, где все действительно приходит к концу, и где действительно только в ушах еще слышишь окончательную линию. Но вопрос, где протягивает окончательную линию Бог? Что Бог хочет? Мы ведь здесь, и я признаю здесь открыто, я хочу, чтобы воля Божья произошла. И как воля и чтобы воля Божья выглядит для меня, так оно должно быть. Честно сказать, по-земному сказать, я бы сказал бы, да, я хочу то или другое. Я достиг той точки, где я говорю, да произойдет воля Божья. Другого пути нету, другого выбора я не имею. Мы находимся здесь, чтобы делать волю Божью. И пусть же Бог мне и тебе дарует милости для этого и нам поможет. Чтобы мы во всей нашей нужде, во всей нашей трудностях, в живой надежде, не теряли надежду в живого Бога. Чтобы она все больше и мощнее становилась, и делали, как Авраам это сделал. Там, где не было ничем, ни на что понадеяться, там он сверх надежды держался за обетование, которое Бог ему даровал. Божьи обетования прибудут. Они не считаются. Кровью Иисус запечатал то, что Он в Слове обещал. Небо и земля сгорят, горы и холмы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. И мы хотим верить, как это говорит Писание, получить то, что Он обетовал. Чтобы через церковь, через невесту, через тело Господня, еще раз откровение Божье во всей Его силе здесь на земле могло произойти. Иисус сказал тогда, «Сын ничего не делает, как только то, что Он видит у Отца». Мы хотим сказать то же самое и попросить Его о том, «Господь, покажи нам следующий путь, открой нам путь, по которому мы должны идти, и даруй нам то слово, которое мы должны принести, и Бог это по милости произведет». Он верный Бог, Он истинный Бог. Он не просто дает сходить на нас нужду, беду, но Он также из беды выводит нас. Сколько примеров здесь можно еще упомянуть? Пусть же Бог нас всех благословит и пребудет со всеми нами по милости. Аминь.